17 февраля в 1880 году, 134 года назад, произошло пятое неудачное покушение на Александра II. Александр II – это российский император из династии Романовых, вошедший в русскую историю как проводник широкомасштабных реформ. За время своего правления пережил несколько покушений и в конце концов погиб от последнего из них. Первое покушение произошло в 1866 году. В императора, направлявшегося в своей карете у ворот Летнего сада, стрелял Дмитрий Каракозов, молодой дворянин. Через год польский иммигрант Антон Березовский тоже стрелял в императора и тоже промахнулся, попав в лошадь. Следующие два покушения произошли в 1879 году весной. Народовольцем Соловьевым снова была предпринята неудачная попытка застрелить Александра II. А зимой на третьей версте Московско-Курской железной дороги боевая группа народовольцев во главе с Софьей Перовской подорвала заранее заложенную в подкоп динамитную мину. Пострадал поезд, в котором, как предполагали революционеры, император следовал в Петербург. К счастью, никого из пассажиров не ранило. А в 1880 году, 17 февраля, 18 часов 30 минут, в подвальном помещении Зимнего дворца в Санкт-Петербурге столяр дворцовой ремонтной команды Степан Халтурин привел в действие 32-килограммовую динамитную бомбу. Это было пятое покушение на Александра II. Покушение снова было неудачным. От взрыва рухнули своды подвала. Была разрушена комната караула, в которой погибли 10 солдат и были ранены 44. В царской столовой, под которой был устроен взрыв, вылетели оконные стекла, рухнула капитальная стена и был поврежден пол. В момент взрыва государь с августейшей семьей только подходили к столовой. Вопреки распорядку, по которому император с семьей садились обедать в 18 часов, в этот день произошла задержка, связанная с приездом брата императрицы. Опоздание к обеду оказалось спасительным для Александра II, как и для всей его семьи. Но царь – опасная профессия, и 13 марта в 1881 году Александр II был смертельно ранен на набережной Екатеринского канала в Петербурге бомбой, брошенной народовольцем Гриневицким. 18 февраля в 1930 году, 84 года назад, американский астроном Клайд Уильям Тамбо открыл планету Плутон. Среди других планет Солнечной системы Плутон едва виден. До недавнего времени считавшийся девятой планетой Солнечной системы, расположенной в 40 раз дальше от Солнца, чем Земля, долгое время оставался совершенно неизученным. Его существование теоретически предсказал американский астроном Персиваль Лавель в 1915 году. Через 15 лет после этого планету открыл сотрудник обсерватории Лавелла Клайд Тамбо. В этой обсерватории Тамбо работал с 1929 года. Задачей молодого ученого стало систематическое получение изображений ночного неба в виде парных фотографий с интервалом между ними в 2 недели, с последующим сравнением пар для нахождения объектов, изменивших свое положение. Для сравнения использовался Blink-компаратор, позволяющий быстро переключать показ двух пластинок, что создает иллюзию движения для любого объекта, который изменил позицию или видимость между фотографиями. 18 февраля в 1930 году, после почти года работы, Тамбо обнаружил, возможно, движущийся объект на снимках от 23 и 29 января. 13 марта в 1930 году, после того, как обсерватория получила другие подтверждающие фотографии, новость об открытии была телеграфирована в обсерваторию Гарвардского колледжа. Право дать название новому небесному телу принадлежало обсерватории Лавелла. Варианты названия начали поступать со всего мира. Имя Плутон первой предложила Венеция Берни, 11-летняя школьница из Оксфорда. Она интересовалась не только астрономией, но и классической мифологией. И решила, что это имя – древнеримский вариант имени греческого бога подземного царства, подходит для такого, вероятно, темного и холодного мира. Девятнадцатого февраля в 1921 году вышел первый номер газеты «Труд». «Труд» – одна из старейших массовых газет России. Газета публиковала материалы, освещающие социалистические соревнования за выполнение народно-хозяйственных планов, повышение эффективности общественного производства, вопросы культурно-массовой и воспитательной работы. Отражала внешнюю политику советского государства, советское общественное мнение по международным вопросам. Тираж первого номера составил 150 тысяч экземпляров. Уже в 1975 году газета выходила тиражом 8,3 миллиона экземпляров. Рекордный тираж 21 584 тысячи экземпляров был зарегистрирован в июне 1990 года. В перестроечные годы газета перестала быть органом ВЦСПС и с октября 1990 года выходила как газета профессиональных союзов СССР. Затем в сентябре 1991 года ее учредителем стал трудовой коллектив редакции. А с июля 1997 года автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Труд». В разные годы в «Труде» печатались Владимир Майковский, Евгений Евтушенко, Николай Рубцов, Василий Шукшин и многие другие известные люди. Сегодня «Труд» – российская общенациональная газета, входит в число самых читаемых периодических изданий. Двадцатого февраля в 1975 году был учрежден День войск противовоздушной обороны. Необходимость создания противовоздушной обороны возникла во время Первой мировой войны. Она была связана с применением авиации в боевых действиях. В декабре 1914 года появились первые подразделения аэропланов, снабженных пулеметами и пушками. Великая Отечественная война стала высшей школой для войск ПВО. Знаменитые воздушные битвы над Москвой и Ленинградом. Для фронтов противовоздушная оборона была оплотом советской армии. За Отечественную войну советские ПВО сбили более 7500 самолетов, уничтожили более 1000 танков, 1500 орудий. Войска ПВО выполняют особо важные задания в мирное время. 20 февраля в 1975 году учрежден государственный праздник – День войск противовоздушной обороны. День ПВО отмечается в Российской Федерации ежегодно, во второе воскресенье апреля. В наши дни войска ПВО преобразованы в ракетные войска стратегического назначения и космические войска. Они оснащены уникальными зенитными ракетными комплексами, превосходящими все зарубежные аналоги – радиолокационными станциями. 21 февраля в 1942 году родилась знаменитая советская российская актриса театра и кино, народная артистка России Вера Алентова. Вера Валентиновна родилась в городе Котлас Архангельской области, в актерской семье. В 1961 году она поступила в школу-студию художественного академического театра в Москве, где обучалась у Маркова. После окончания в 1965 году школа-студия Алентова стала актрисой Московского театра имени Пушкина, на сцене которого ею сыграно множество прекрасных и запоминающихся ролей как в классических, так и в современных постановках. В настоящее время она является актрисой театра имени Чехова, а также играет в антрепризах. В кино ее дебют состоялся в 1965 году в картине «Дни летные», а в 1967 году выходит фильм «Звезды и солдаты». В 1981 году актриса была удостоена государственной премии Советского Союза за роль в кинофильме «Москва слезам не верит», принесшей ей всемирную славу. За этот фильм она получила премию Международного кинофестиваля в Брюсселе «Сан-Мишель» за лучшую женскую роль. Среди других наиболее известных киноработ Алентовой роли в картинах «Такая короткая долгая жизнь», «Время для размышлений», «Время желаний», «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и «Все-таки я люблю» и многих других. Всего в фильмографии актрисы почти 30 ролей, и сегодня она продолжает сниматься.
Спокойно и просто мы встретились с вами. В душе зажила уже старая рана, но пропасть разрыва легла между нами. Мы только знакомы, как странно.
22 февраля в 1810 году родился польский композитор и пианист, один из величайших музыкальных гениев – Фредерик Шопен. Родился он в Железовой Воле под Варшавой. Он рос в окружении музыки и уже в 5 лет уверенно исполнял несложные пьесы. Вскоре его педагогом стал известный музыкант Живный. Чуткий и опытный воспитатель проявил своему ученику любовь к музыке классиков. Шопен с успехом закончил лицей, высшую школу музыки, где его занятиями руководил композитор Эльснер. За время обучения Фредерик написал много фортепианных произведений. К этому времени он уже был признан лучшим пианистом Польши. К критики высоко ценили его творчество, а дамы – превосходные манеры. Шопен много путешествовал по Европе, давал концерты, сочинял новые произведения. С 1831 года Шопен постоянно жил в Париже, поразив его своими оригинальными мазурками и полонезами, жанрами, в которых нашли отражение славянские танцевальные ритмы и гармония польского фольклора. Его очень ценили как пианиста, особенно когда он исполнял собственную музыку. В наиболее значимых произведениях Шопена парижского периода преобладают героико-драматические образы, музыка насыщается глубиной переживаний, силой и широтой образов. Шопен был непревзойденным творцом мелодий. Его композиторская техника во многом отступает от принятых в его эпоху правил и приемов. Его перу принадлежит более полусотни мазурок, 3 фортепианных сонаты, он автор нескольких баллад. Особой популярностью пользуются его вальсы. Многие знаменитые артисты и литераторы того времени преклонялись перед Шопеном. Умер Фридрих Шопен 17 октября в 1849 году в Париже, где и был похоронен на кладбище Пер-Лашес. Сердце композитора, согласно его предсмертной воле, было перевезено в Варшаву и замуровано в одной из колонн костела Святого Креста.